которые читаете всегда на четвертой неделе по Пасхе, неделе о самарянине, когда Господь идет, когда услышал от уже о том, что произошел спор из-за среди учеников Иоанна и иудеев о том, что вот где сейчас все идут креститься к Иисусу от Иоанна, произошло некое разделение, хотя сам Христос не крестил, а крестили его ученики. Вот он уходит из Иудеи в Галилею со своими учениками. И самый короткий путь как раз из Галилеи, из Иудеи в Галилею был в то время через Самарию. Но, как правило, если из людей кто-то уходил в Галилею, то шел неким кружным путем, потому что действительно ситуация тогда была такая, что иудеи с самарянами не сообщались. Это были совершенно непримиримые враги, и самарян для иудеев были хуже язычников. Так же, как для самарян иудеев. Дело в том, что в свое время самаряне были заселены на этих землях, достаточно пустынных тогда землях, потому что заселены они были во время пленения Вавилонского, пленения иудейского, вавилонянами. И от местного населения оставшегося, очень редкого, как раз самаряне услышали о законе Моисея. Вот они приняли книги Моисеевы, а вот пророков они не приняли. У них получилось такое некое верование, с одной стороны, что-то от законодательства Моисеева, а что-то от преданий своих праотцев. Ну, что-то такое с привнесением очень большого такого языческого элемента в самых разнообразных обрядах. В то время, в общем-то, для язычников, как раз для вчерашних язычников, было совершенно безразлично, какого Бога. Важно было познакомиться с их точки зрения богами. У каждого там вот, у каждого места есть свои боги с точки зрения язычника. Боги-покровители, которые покровительствуют над самыми разнообразными стилями жизни. И вот когда мы входим в какую там географическую точку, да, что-то завоевываем, куда-то входим, надо обязательно узнать, какие там боги-покровители, чтобы они нам покровительствовали, чтобы с ним подружиться, и чтобы они нам позже не использовали. Примерно то же самое сделали и самаряне. Они выяснили, какому богу поклоняются здесь, выяснили, каким образом. Ну вот закон сказали. Ну, они прибавили просто этот закон к своим богам, вот и все. И именно это-то как раз иудеев совершенно от них отвращало. Лучше бы не брали, как бы, с их точки зрения. Потому что Бог един есть, да не будет и других богов, кроме одного, единого и истинного. Именно в силу вот такого смешения иудеи, собственно, с самарянами не сообщались. И вот все-таки Иисус со своими учениками пошел напрямую. Я говорю, не кружным путем, а напрямую через Самарию. Господь знал, что будет. Господь отослал своих учеников за пищей тогда, когда они подошли к очень известному месту, колодцу Иакову, колодец, который вырыл один из патриархов, которым уже многие сотни лет пользовались жители того места. Это некий город Сихарь, ну, видимо, пригород очень известного города Сихима. И вот он присел около этого колодца и отослал учеников. А в это время подходит одна женщина с морянкой. И подходит именно к колодцу, чтобы набрать воды. И здесь Иисус Христос обращается к ней со словами: «Да видеть». Она очень удивленно на него посмотрела, потому что и вид у него был люди, и самая главная речь у них, естественно, была разная, они повары отличались. Здесь была столичная, а в Самаряне был именно повар. И вот она спрашивает сразу: «Как же ты у меня спрашиваешь? Ведь тем более просишь воды, ведь мы с вами не сообщаемся», — говорит. «Людей с морянами не сообщаются». А он на это отвечает так: «Если бы ты знал, с кем говоришь, то сама бы просила у меня пить, ибо то воду, которую даешь ты». Да, она мне говорит: «Как же ты говоришь, что я у тебя просила, тебе и почерпнуть-то нечем. Неужели ты выше отца нашего Иакова, который сделал этот колодец?» Он говорит как раз о том, что здесь, в колодце, если выпить воды, то человек снова когда-то возжаждет, будет систематически жаждать. А вот воду, которую даю я, как дар Божий, если вода живая, если ее выпить, то человек не возжаждет воды. И она ему говорит: «Дай мне этой воды». Вообще-то живая вода, знаете, для как раз самарян, для вообще для человека того времени, вот этого места Палестины, это, в общем-то, было не нечто сказочное, а было очень четкое понятие. Дело в том, что вода мертвая — это как раз вода колодца, а вода живая — это ключевая вода, которая имеет ток постоянный. И как раз просто ключей было очень немного в жаркой Палестине. И именно в силу такой вот чистой воды и всегда прохладной, она особо ценилась. И вообще-то самарянка приняла это буквально, что вот он говорит именно о воде ключевой. И она говорит: «Дай мне вот как раз вот этой воды». Вот. Ну и вода ключевая, вот такая живая вода ключевая, она тоже ведь напьешься, все равно возжаждет. И вот Господь не отвечает ей на ее просьбу, а говорит: «Приведи сюда своего мужа». Она ему на это отвечает: «У меня мужа нет». И незнакомому человеку фактически она сказала действительно ту правду, которая вообще-то обычно человек скрывает. Именно в силу того, что она вот сказала правду, что у меня нет мужа, и Христос, то есть тот человек, с кем я живу, он не является для меня мужем. И Христос отвечает ей: «Да, честно, ты правду сказал, ибо у тебя было 5 мужей, и тот, который сейчас у тебя, не муж тебе». И вот, как ни странно, женщина не смущается и не обижается на правду, как чаще всего у нас бывает при обличении. А она сразу посмотрела на него впервые именно духовным взором. И сразу сказала то, что наболевшее, как бы, да, вот спор между иудеями и самарянами. Она сказала: «Вижу, что ты пророк, потому что сказал бы, знаешь обо мне все. А вот скажи мне, где же все-таки нужно поклоняться? Где правильно поклоняться? Наши отцы говорят, что на горе Горизим, а иудеи говорят, что в Иерусалиме. И как положено, другими словами?» Это такой вопрос, чрезвычайно актуализированный во все века, когда мы все время хотим узнать: а как положено? А вот Господь еще тогда сразу ей сказал, что на самом деле вы не знаете, чему поклоняемся. Мы знаем, чему поклоняемся. ибо истина от людей. Ну, просто из среды как раз народа иудейского и вышел Христос, да? Именно в этом смысле истина от них. Но приходит время, пришло уже, когда Богу поклоняться будут. Бог есть Дух. Приходит время, пришло уже, когда Богу поклоняться будут в Духе и истине. То есть не где-то, а как. Не как положено внешне, а как по внутреннему расположению. И вот в Духе и истине мы сейчас уже, христиане, очень четко можем сделать вывод из жизни, просто нам вся евангельская жизнь Христа известна. И самое характерное для Его жизни здесь, вот Бог открылся как раз. Иудеи всегда считали, что это Бог от мстителей и мнителей. Он зависит, его отношение зависит от греха человечества. Вот грешит человек. Ну, разные войны, там, какие-то катастрофы, болезни, там, то, все, пятое, десятое. А праведник человек, ну, по идее, должен его награждать самыми разнообразными житейскими дивидендами. Ну, здоровьем, там, успехом, удачей, там, тоже пятое, десятое. Но в том-то и дело, что в таком случае Бог это некое просто становится просто безличной силой. И тогда Бог ничем не отличается, а просто от некого артефакта, который просто должен исполнить нашу волю. Ну вот на хорошее поведение, вот тебе конфеты. Вот за плохое поведение, на тебе разум. Вот. Но так или иначе, все упирается, весь смысл в таком видении Бога упирается только в одно. Чтобы мне вот в этой жизни, как мне сделать так, чтобы эта жизнь, вот эта, именно эта временная жизнь, для меня была комфортна. Для меня Богом становится вот эта жизнь. А Бог тогда это приложение просто вот к этому комфорту житейскому. И вот в этом самый главный обман подобного видения жизни и видения Бога. И когда Бог воплотился, ведь Он пришел от вышних к нижним, то есть от из мира, где и завидовала полнота, и радость неизреченная, для нас неизведанная, Он пришел в юдо печаль. Совершенно, значит, бескорыстно. Он как раз не случайно апостол Павел сказал, что Бог возлюбил нас тогда, когда мы были грешниками. Не за праведность Он нас возлюбил, а возлюбил даром. Он как раз, именно Бог явил то, что за что-то не любит, за что-то только уважает, а любит даром. Бескорыстно. Вот в Духе истины, это значит совершенно бескорыстно. Вот как Бог человек, такой ответ у человека. Начало, да, оно всегда у нас корыстное. Не у Бога, у нас всегда корыстное. Мы приходим к Богу, как правило, от определенной степени печали, давления жизни. У каждого это по-разному. Но как мера прекращается, душа уже не несет, и человек начинает искать опору. И в конце концов, не находя какой-то крепкой опоры в этой жизни, и тем более в себе, но в других людях, в обстоятельствах, там, в своем умении каком-то разобраться в чем-то, он начинает поиск и робкий делает шаг по отношению к Богу. Именно робкий, потому что а вдруг, мало ли, начало у нас всегда робкое, а вдруг это какая-то обманка новая, сколько их таких ловушек в жизни. Но потихонечку, когда человек ходит в церковь, как-то жизнь внешняя начинает более-менее исправляться. И несмотря на то, что это все-таки процесс имеет определенное время, на самом деле достаточно быстро. И вот здесь-то как раз у человека вот где-то на уровне полугода, года, когда вот он начинает входить в службу, знакомиться со службой, пока еще подает записки, молится, и считает, что самая главная молитва – это о здравии, там, сначала себя, а потом своих сродников, там совесть начинает работать, надо о людях думать, о своих сродниках, о людях, об обстоятельствах. Но потихонечку человек обязательно должен за этим, за всем увидеть как раз личность, лицо того, кому он обращается. Пока он обращается еще только для того, чтобы вот помоги здесь, помоги здесь, помоги здесь, то есть начинает рассказывать Богу, как Богу надо счастье личное построить вот, данного конкретного человека, то пока да будет воля моя. Человек в это время не интересуется волей Божьей, ему Бог не интересен. В том-то и дело, только тогда, когда у нас есть личное отношение с человеком, для нас становится интересно, а какова воля самого-то человека, а о чем он думает, о чем он живет. Когда мы приходим к Богу, нам не интересно, чем Бог живет, нам интересно только, как Он нам поможет, как Он исполнит нашу волю. Но вот постепенно, молясь Богу, мы все больше и больше с Ним знакомимся. И вот тогда-то, когда как раз и возникает благодарность, что потихонечку мы сознаем, совесть наша будется, и мы начинаем сознавать в храме, что «а ведь Он меня принял без всякой отработки каких-то грехов. Он мне помогает, Он меня милует, милосердствует, и оказывается, потихонечку человек же знакомится с жизнью Христа, оказывается, он за меня и на кресте до сих пор висит. Я ему могу отдать свой грех, а апостол Павел прямо говорит, покаяние могу отдать, он прямо говорит, что жало смерти есть грех, и расплата за грех смерти. А у меня не по справедливости суть, не смерть не дает за то, что я признаю, да, я грешник, грешница. Отдаю ему грех, а он эту смерть берет на себя. И вот собой он преодолевает смертью смерть и дает мне жизнь. Хоть я и грешник, оказывается, он не отмститель, не ревнитель. Оказывается, его жизнь совсем не зависит от моего греха, его отношение ко мне. Я ему дорог любовью. Так дорог, что он отдает за меня личной жизнью. За меня конкретно. Это для каждого. Он за всех именно потому, что за каждого лично. И вот тогда там происходит вот это знакомство с личным Христом, с личным Богом. Мы видим его лицо. Для нас он уже перестает быть лампой Аладдина или там палочкой-выручалочкой, а он для нас именно Иисус Христос, личность у нас возникает. Вот только здесь, в этой точке, начинают возникать именно личные отношения и личная молитва. Уже не вычитка, когда мы следим, а дочитали мы до конца, столько этого молитв дочитали, и не столько молитв, как часто постом вот подходит, а что мне дополнительно еще? А какие еще как письма, а какие еще молитвы? А вот надо, наверное, лучше спросить, а может быть не количественно что-то прибавлять, а может быть обратить внимание, а как я читаю вот те молитвы, которые читаю ежедневно? А что если сделать их живыми? Они правильные. Чтобы я эти словами стали моими личными. Чтобы эти слова действительно отдавались тепло, как другу, только другу с большой буквы. Когда человек хочет уже не своей воли, а воли Божьей. Именно так, как у друга. Когда нам уже важно не именно, а какова воля Бога в моей жизни, а как я могу актуализировать его слова евангельские именно к своему состоянию, к своей повседневности, к своим отношениям между мной и моими родными, моими знакомыми, моими друзьями, моими коллегами по работе, со всеми, с кем сталкиваюсь я в жизни. Каким образом я могу исполнить здесь его волю? Как я могу увидеть его лицо в других людях? Потому что ведь ясно, что само Священное Писание говорит, что пока вот не приму любой человек, с кем меня столкнет в жизни, пока он не сделается мне ближним, у меня всегда будет обличать совесть при общении с Богом. Потому что Он-то меня принимает любого. А я могу принять Бога людей только в зависимости от условий. Хорошо они ко мне принимают, плохо они ко мне отталкивают. Хотя я сам хочу, чтобы меня всегда Бог принимал, не отталкивал. И вот здесь-то как раз возникает вопрос, а как же поклоняться Богу в духе истины? Ведь понятно же, что у нас, если как раз совесть начинает, встает в полный рост, или хотя бы просто просыпается, она очень четко начинает говорить, нет у тебя жизни Божьей. У тебя жизнь совсем не такая, как у Иисуса Христа. У тебя жизнь именно твоя. Лукавые, эгоистичные, обидчивые, ранимые, самолюбивые, гордые, тщеславные. И сколько у нас многих разных немощей душевных. А как же тогда поклоняться в духе истины? Как же отдать ему вот ту самую жизнь, чтобы общаться без того, чтобы совесть обличала? И вот Господь говорит, что вот приходит время, и пришло уже, когда будут иметь таких поклонников, ищет себя Господь. И вот каким образом? Каким образом можем это исполнить? Вот Церковь и сразу и предлагает обратить внимание на, всегда причем предлагает своим чадам обратить внимание на то, с каким словом пришел на общественную проповедь Иоанн Третичий, и полгода спустя сам Иисус Христос. Первое слово, которое ему сказали, покайтесь. Именно это слово как раз нас и соединяет грешников с единственным абсолютным праведником. И все праведники, все святые среди людей, которые когда-либо были за эти 2000 лет, они праведные, святы, не своей какой-то личной святости и праведности, а только праведности Божьей через Христа. И как раз через свои падения. Они приходили из силы в силу именно потому, что они очень честно видели свои падения от падения к падению. И вот это от падения к падению внутреннее как раз сознание своей падшести, внутренняя глубина покаяния давала возможность открыть врата своей души для входа Христа в них. Они уже просили не комфорта жизни, они их главное прости, главное помилуй, главное сколько у них было от того, что Господи, я оказывается без Тебя живу, а без Тебя моя жизнь для меня теперь это ад. Когда я узнал Тебя. Для меня это смерть, когда я узнал Тебя как жизнь. И вот приходит к нему уже после этих слов апостол, ну они еще не апостолы, а только ученики, и приносит еду, и говорят, рабби, то есть учитель, ешь. Он говорит им, у меня есть пища, которую вы не знаете. Они про себя думают, или кто ему вообще принес уже еду. А он на их мысли отвечает, что пища моя – это творить волю пославшего меня Отца и совершать дело. Вот в жизни на самом деле у нас то же самое. Если есть действительно сердечные отношения, теплые, тесные, верные, то каждый из любящих он живет на самом деле волей любимых. И вот то же самое у Иисуса Христа. Он един с Отцом. И для Него главное именно пища сути Его, да, это творить волю своего любимого, с которым Он не разъединен нигде. И совершать тело его, это уже касается творить волю, это значит я творю волю, да? А совершать дело его, это вот совершить его дело в нас. Вот чтобы в нас как раз был тот же дух, с помощью которого мы бы могли сообщаться с Богом. желание как раз вот той самой неизреченной жизни, неизреченного добра, неизреченной любви, не, самому, самой, самим стать вот той истиной, которая оживотворяет мир. Чтобы вот эта истина как раз вошла в нас. Потому что истина — это не нечто, не понятие, не категории, которые, не учение, которое дает Христос. А учение, все слова Христова, он просто делится, а чем живет его душа, чем живет его сердце, каков его ум, какие его чувства, какие его желания. И чтобы все это стало достоянием церкви, каждого из нас. Вот это сегодняшний как раз отрывок из Евангелия призывает нас к тому, чтобы этот Божий дар мы приняли. Аминь.
Спасибо.